У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Есть также WhatsApp для обратной связи, номер +7 968 766 3311. Ну и ни в коем случае не надо забывать о телеграм-канале «Радио Спутник» и о приложении с таким же названием. Там можно задавать вопросы в прямой эфир, слушать его или же переслушивать программы в записи. А в Праге потребовали от Москвы гарантировать безопасность соседей Российской Федерации. А в российской столице заявили о желании Запада сменить власть в России и расчленить ее на враждующие между собой территории. Какие еще заявления звучат в Москве и западных столицах, и есть ли шанс найти точки соприкосновения для налаживания хотя бы элементарного диалога, попытаемся выяснить с режиссером-документалистом Валерием Татаровым. Он на связи. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Я бы охотно спросил бы у какого-нибудь мудреца, да есть ли у нас эти шансы и на какой почве мы можем найти компромисс между потерявшим всякие берега Западом и нами.
Вот я да, пока на каждого мудреца довольно простоты, как известно. Но давайте мы начнем с заявления Яна Липавского, глава чешского МИДа. Вот говорит следующее, что прежде всего Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Ну и дальше там он расшифровывает, добавляет про Украину, естественно, про Центральную Европу, про Латвию, Литву, Эстонию. Ну вот, знаете, у меня вот первый вопрос такого рода, может быть, общего, да, теоретического. Вообще, в принципе, в современном мире какими могут быть гарантии безопасности? Да, ведь все последние годы, в общем, то, что существовало, ну, как-то обнулялось и нивелировалось, да. Ну, вспомним, как американцы вышли из ДРСМД, договора о ракетах средней и меньшей дальности. Потом Запад обвинял Россию, что она не соблюдала Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность в обмен на ядерное оружие, и так далее, и так далее. И при этом, естественно, есть жесткая позиция Москвы, четкая, что она вот не видит позитивных перспектив в расширении НАТО, тем не менее, в Брюсселе, в Вашингтоне на это не обращали внимания, но вот сейчас говорят, что Россия должна дать гарантии безопасности, а Эммануэль Макрон лишний раз недавно напомнил, что хорошо бы и Москве тоже что-то гарантировать со стороны Запада. Вот какие гарантии в современном мире возможны?
Да я думаю, что то, что мы с вами пытаемся обсуждать как адекватные люди, которые, ну, не втянуты, скажем, прямо в политику, мы сохраняем свою адекватность как информационщики, как главы семей, да, как родители. Это, по-моему, разговор не о политике. Мне кажется, что тот же Ян Либавский, о котором мы с вами, о существовании которого мы с вами вчера еще не подозревали, да, он просто должен выступить в повестке дня, которую расписывается даже не в Праге, а где-то, может быть, за Ла-Маншем или за Большой Лужей, да. Вот они выступают по какому-то графику нам с вами неизвестному. Прибалтийцы, поляки, чехи. И вообще говоря, с точки зрения вот нормального, еще нормального человека, все это ужасно некрасиво. Я всю свою жизнь, работая документалистом, журналистом, пытался доказать, что политика – это не грязное дело. Грязным его делают люди грязные. На самом деле политика такое же дело, как и любое другое. Ну вот выступает человек, который представляет страну, которая совсем недавно на наших с вами глазах сносила памятник Коневу, который освобождал их родной город, да, представляет страну, которая недавно совсем обвиняла Россию во взрывах на складах боеприпасов, которые произошли там 7 лет назад. То есть эти люди абсолютно цинично отрабатывают не свою повестку дня, а повестку дня страны, которая, по сути дела, является их хозяевом, если хотите, метрополией, да. И вот я вижу здесь поведение колониальных стран, которые отрабатывают номер перед глазами всего мира и по требованию своего хозяина. Я понимаю, что я сейчас похож в этом рассуждении на...
Так, у нас... А вчерашнем дне... Да, есть. Да, Валерий, да, пожалуйста, да, у нас немножко связь зависает, вы не обращайте внимания, но буквально фразу повторите, которую перед этим говорили, пожалуйста.
Да, так вот, я вижу перед собой не заявление мудрых политиков, которые работают в интересах своей страны, а заявление колоний, которые отрабатывают повестку дня метрополии, да? То есть это не их вообще тезисы, не их повестка. Но какой Чехии может угрожать Россия? Мы вообще в последнее время кого-то били, на кого-то нападали. На Украине Россия защищает свои интересы. Об этом миллион раз сказано. И возвращаясь к вашему вопросу, да, как мы можем находить все-таки компромиссы. А Минские соглашения, разве это не было попыткой компромисса по всем вопросам? Надо было только учитывать интересы как Восточной Украины, ну, Малороссии, так и России. Но ведь нас просто, грубо говоря, кинули, обманули, надули, нагрели. И вот эта мадам Меркель-то, она в этом и призналась. То есть я думаю, что нам нужно просто работать на свою внутреннюю аудиторию, сообщать о том, для кого еще не дошло, что у нас друзей на Западе практически не осталось в действующей политике. И уж если апеллировать, то к здравому оставшемуся, ну, если хотите, обществу, которое живет с правдой, хочет правды, да, и не верит вот этим политикам, за спинами которых стоят их хозяева уже в свою очередь. Я надеюсь, что я...
Так, небольшой провал опять, да, у нас со связью. Валерий, слышите нас?
Я вас слышу прекрасно.
Да, пожалуйста, надейтесь, а дальше?
Я надеюсь, что я все-таки был понят в этой своей позиции не квасного патриотизма, а того, что происходит, то, что мы, собственно говоря, знали и предполагали. Теперь это все становится явным, как и все тайное, да, по библейским, так сказать, законам. Поэтому вот это не новость сегодняшнего дня, что Запад в гробу видал интересы России и нашу целостность, нашу мощь. И поэтому просто иллюзии последние заканчиваются, и нам надо, конечно же, вот эту повестку дня, да, ну, скажем так, враждебную, оборачивать в плюсы, в конструктив уже внутри самой России. У нас много очень недоработок и недостатков. Мы не самая мощная страна, с которой надо считаться. Они подумали, увидев нашу слабость, что с нами можно поступать как заблагорассудится. Мы им дали эти поводы, надо это прекрасно иметь в виду. Не они такие плохие, а мы слабее, чем
вот,
чем
Валерий, скажите, пожалуйста, а значит ли это, что, ну, в общем, в современных условиях там политика, международная дипломатия, они не очень дорого стоят, скажем так. Вот вы упомянули Минские соглашения. Я процитирую Владимира Путина, который недавно комментировал этот документ. Вот прямая цитата. «Мы все терпели, 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 надеялись на какие-то мирные договоренности. Сейчас выясняется, что нас водили за нос». Вот в этой связи какие-то международные соглашения, какие-то действительно гарантии, с чего мы начинали, они могут существовать в дальнейшем? Или, в общем, доверия нет ничему, кроме, ну, условно говоря, силы?
Я думаю и уверен в этом, знаете, можно думать, а можно быть уверенным, что считаются с мнением тех, кто представляет собой сильное монолитное государство. Чего не скажешь о нынешней России. Нам предстоит такими стать, если мы хотим самосохраниться. До тех пор, пока на Западе не будут так видны очевидные наши слабости, Запад будет позволять себе водить нас за нос. Ведь, понимаете, за нос водят того, кто водится за нос. Ну, попробуйте поводить за нос ту же Великобританию или ту же Америку, да? Но тут же будет немедленная реакция. Мы часто отстаем тогда, когда надо отвечать. Как и в случае с сегодняшними заявлениями в Совете Федерации, что нас хотят расчленить.
Да, да, это сейчас мы обсудим обязательно. Ну да, кстати, давайте мы перейдем к этой теме. Вот документ есть, доклад комиссии соответствующий, и там говорится о том, что Запад стремится расчленить Россию на несколько независимых, враждебных друг другу территорий. В этих условиях комиссия Софеда по защите госсуверенитета намерена усилить взаимодействие с региональными органами власти. Ну и, в общем, смена власти в России тоже, как утверждают в комиссии, стоит на повестке дня. Вот скажите, пожалуйста, просто если вспоминать недавнюю историю, но она, может быть, уже не совсем недавний, но советскую, да, последний период. Вот многие сейчас придерживаются той точки зрения, что Запад, в общем, побаивался расчленения Советского Союза по той простой причине, что ядерное оружие может нескольким игрокам попасть, и дальнейшая судьба его неизвестна. Это все может превратиться в огромную какую-то войну или в какой-то хаос. Вот сейчас изменилась ли эта константа со стороны Запада в отношении России? Потому что у нее так же, как у Советского Союза, есть ядерное оружие.
Я думаю, что сейчас Запад понимает, что это, наверное, его последний шанс покончить с Россией так же, как они смогли покончить с Советским Союзом. Не будем скрывать с вами, наверное, Илья, что Советский Союз, это, конечно, он внутренне разваливался от многолетнего партийного вранья и от нерешения ключевых вопросов социальных, да, но все-таки это была, конечно, спецоперация с серьезными ресурсами и политическими, и финансовыми Запада, коллективного, да. Так вот сейчас Запад, мне кажется, не забывший этот привкус победы над Советским Союзом, мечтает то же самое сделать с самой Россией. У нас не должно быть по этому поводу иллюзий. Кстати говоря, я напомню, что мы вот говорили с вами о Чехословакии, ведь летом этого года, если я не ошибаюсь, в той же Праге собирался форум свободных народов России. Как вам такая история, да? То есть они, находясь за пределами России, делят уже Россию на куски.
Валерий, но это же громкое название свободных народов, да? Если, конечно, если это правильное название, но о каких народах идет речь?
Мы тогда никак не отреагировали на это, мне кажется.
Это посиделки, по-моему. Ну, собственно, какая на них реакция может быть? Комментировали официальные лица тоже.
Эти посиделки заканчиваются монолитностью наших с вами врагов внутри России. Да, если мы не будем наказывать их, не отслеживать и не арестовывать, так они и будут позволять себе все, что позволяют. Так и в этом случае. Мне кажется, надо обратить внимание на заявления некоторых политиков, которые напоминают о принципе экстерриториальности в отношении тех людей, которые посягают на суверенитет России. А это значит, что в любом месте земного шара можно человека найти, надеть на него наручники и по законам Российской Федерации привлечь его к ответственности за покушение на суверенитет России.
Кстати, вот это показательной поркой. США практикуют эту практику экстерриториальности. Мы знаем массу примеров.
А пока мы только выражаем озабоченность.
Да, и она эффективно работает. Вот скажите, Валерий, все-таки смотрите, тут ведь и делается упор в этом документе комиссии Софеда про то, что надо усилить взаимодействие с местной властью, с региональной властью. На ваш взгляд, есть какие-то предпосылки того, что какие-то, может быть, местные элиты действительно в тяжелых условиях подумают о чем-то напоминающем сепаратизм? Или, в принципе, эта вероятность просто исключена сейчас?
Никак нет. Я вам отвечу однозначно, что эта вероятность не исключена. У меня большая тревога, и у моих коллег, с которыми я работаю в части объединения интересов, например, мусульман и православных в нашей стране, да, в борьбе против сатанизма, идеи пантюркизма существуют. В Татарии есть люди, которые их озвучивают, и их надо на корню пресекать. И это сегодняшняя история, вы понимаете, это даже не позавчерашняя. Там собираются за Золотоордынский форум, где на полном серьезе говорят об особом пути Татарии, пантюркизму, где присутствуют турецкие эмиссары, израильские, и говорят о том, что есть некие пространства внутри России, которые хорошо бы отвоевать идеологически, нравственно, религиозно. Вот эту повестку ФСБ должно отслеживать и пресекать немедленно, если мы хотим сохранения страны. То есть вы угадали, вы сняли с языка. Я как раз об этом хотел сказать, что внутренний сепаратизм никуда из России не делся. И надо быть начеку нам с вами.
А вот, кстати говоря, чтобы оккупировать эти угрозы, на ваш взгляд, что лучше, усиливать контроль на местах за чиновниками, за элитами местными, в том числе и творческими, или же, наоборот, больше самостоятельности давать, например, экономической? Вот рецепт есть какой-то? Или что-то гибридное должно быть?
Один из рецептов вы произнесли, но он не первый. Перво-наперво – это кадровая политика. Надо поднимать на щит тех, кто сейчас находится в тени. Сейчас мы с вами видим пока записных, одобренных в администрации президента спикеров, специалистов, озвучивателей народной правды, так сказать, да? Нужно в региональной политике находить молодые свежие кадры, они такие и есть, которые горой за Россию и сознанием новых трендов, сознанием профессиональных своих, так сказать, задач, да, отстаивают интересы России. Вот о чем идет речь. Кадровая политика прежде экономическая. Не будет экономической мощи без того, если мы не сместим акценты на новых людей, которых сейчас не слышно и не видно. Мы пока видим одних и тех же. Грубо говоря, 60-70-летних экспертов, которые уже давно у всех навязли на глазах и на зубах.
Угу. А на ваш взгляд, какое-то прямое влияние Запада сейчас есть на российские умы, там, на молодежь? Потому что мы же знаем, что огромное количество НКО, НПО либо признаны нежелательными, либо иноагентами. То есть, в принципе, их деятельность здесь крайне ограничена.
Вопрос по адресу, потому что моя аудитория – это студенты 20-летние. Они выросли в англосаксонской культуре. И это взрастание продолжается, поскольку везде музыкальные программы, молодежные, форматы, они, по сути дела, такими остались, как и до 24 февраля. Образовательная система практически заточена под эти под болонскую историю, понимаете? Я разговариваю с директорами школ, все по-прежнему остается в этом сегменте примерно таким же. Процессы идут, но очень медленные, о которых мы не узнаем на федеральных каналах, да? То есть молодежь надо, как вам сказать, заново приобретать. То есть возвращать, это слово неуместное, надо ее заново приобретать, эту нашу молодежь, которой никто не занимался. Но в актуальной повестке, я вот, вы знаете, и вчера, и позавчера молодежная тема снова возвращается. Но пока это намерение, пока мы ничего им не предлагаем, пока они живут по-прежнему в англосаксонской культуре, и музыкальной, и кинокультуре, и в культуре отдыха.
Ну да, сложно, сложно оторвать от нее уж, потому что она уже стала такой глобальной, а не только англосаксонской. Спасибо большое, Валерий. С нами на связи был режиссер-документалист Валерий Татаров.